Глава 8. На федеральном агенте был тот же костюм, что и днем, и держался Шталь так же изысканно. Единственная перемена состояла в том, что он удосужился вычистить ботинки. Крэмер бросил на него взгляд, что-то промычал и слегка оперся о краешек моего стола. ФБРовец извинился своим хорошо поставленным голосом. «Мистер Вульф, я не знал, что вы заняты. Я не хотел вторгаться».
«Да, я буду занят еще какое-то время. Вы хотели поговорить со мной с глазу на глаз?»
Казалось, Шталь был озадачен. Он нахмурился и обвел собравшихся быстрым взглядом.
«Может и нет», — протянул он. «Дело всего лишь в том самом законе, согласно которому сотрудники или агенты иностранных субъектов или ведомств должны своевременно регистрироваться».
«Мы же, кажется, все выяснили».
«Ну, необходимо удостовериться, что вы поняли все требования этого положения».
«Мне кажется, я их отлично понял».
«Возможно. Параграф 5 акта гласит: любое лицо, которое умышленно нарушает любое положение данного акта или дает ложные показания по данному акту или уклоняется от дачи оных, подлежит наказанию в виде штрафа размером до $1000 или лишения свободы сроком до 2 лет или и того, и другого».
«Ну да, все ясно».
«Возможно. Другой параграф акта определяет агента иностранного ведомства как любое частное лицо, компаньона, объединение или корпорацию, которые действуют или работают в качестве представителя иностранного субъекта, а иностранный субъект определяется как правительство иностранной державы, лицо, постоянно проживающее за границей, или любое иностранное деловое сообщество, компания, объединение, корпорация или политическая организация».
«Повторите, пожалуйста».
ФБРовец исполнил просьбу Вульфа. Тот в ответ покачал головой.
«Не знаю. Не думаю, что я должен регистрироваться в соответствии с этим положением. Я работаю сейчас только на молодую женщину по имени Нея Тормич. Она иностранка. Но она не деловое сообщество, не компания, не объединение, не корпорация и не политическая организация. И в данное время постоянно за границей не проживает».
«Где она?»
«Перед вами».
ФБРовец посмотрел на Нею, внимательно ее изучая, затем перевел пристальный взгляд на Вульфа и, наконец, медленно покачав головой, объявил:
«Я тоже ничего не могу сказать. Мне еще не встречались подобные случаи. Я должен посоветоваться с генеральным прокурором. Позже я сообщу вам его мнение».
Он с достоинством поклонился, повернулся и вышел из кабинета. Я хихикнул. Крэмер поднял руки, словно собираясь всплеснуть ими, и тоже направился к двери. На полпути он остановился и заявил:
«Я все слышал и не верю ни единому слову. Даже запиши я его слова на пластинку и проигрывай их каждый день, то все равно не поверю. Однако в силы правопорядка я верю. Пошли, Стеббинс. Прихватите с собой перчатку и ту штуку тоже. Мисс, завтра в 8:30 утра к вам на квартиру придет наш сотрудник, чтобы проводить вас в полицейское управление. Вы будете дома?»
Она ответила, что будет, и Крэмер вместе с сержантом, следующим за ним по пятам, покинул кабинет. Вульф налил себе пиво и выпил. Я скрыл зевок. Нея Тормич спросила, наморщив лоб:
«Может, с моей стороны было глупо все признать?
С другой стороны, могла ли я поступить иначе?
Вульф вытер губы, откинулся в кресле и посмотрел на нее.
«Так или иначе, вы поступили правильно. Надеюсь, вы сказали правду?»
«Да».
«А история, рассказанная Фабером, которую вы подтвердили и которая обеспечивает алиби вам обоим, тоже правда?»
«Да».
«Вы, наверное, понимаете, что не будь у вас этого алиби, вас сейчас могли арестовать и предъявить обвинение в убийстве?»
«Понимаю».
«Вы знали, что Ладлоу — британский агент?»
«Да».
«А то, что Фабер — германский агент?»
«Тоже знала».
«А вы или мисс Ловчин тоже агенты?»
«Нет».
«Вам известно, кто убил Ладлоу?»
«Нет».
«А какие-нибудь предположения на этот счет у вас имеются?»
«Нет».
Вульф метнул взгляд в сторону, где сидела Карла.
«Мисс Ловчин, это вы убили Ладлоу?»
«Нет, сэр».
«А кто это мог сделать, по-вашему?»
«Даже не представляю, сэр».
«Теперь вот что», — вздохнул Вульф. «Поговорим об остальных. Я имею в виду мистера и миссис Милтон, Дрискола, Гила, Баррета, мисс Рид, мадам Зорку. Вам что-нибудь известно о том, был ли кто-нибудь из них хоть как-то связан с Ладлоу по делам политики или лично?»
Нэя подняла глаза на Карлу и снова перевела взгляд на Вульфа. Затем открыла рот, снова закрыла и только потом сказала:
«Не знаю, насколько тесно они могли быть связаны. Они все знали друг друга. Мы сами не так долго работаем в школе Милтона».
«С Ладлоу и Фабером вы познакомились в школе Милтона?»
«Да».
«Как вы узнали, что они иностранные агенты?»
«Ну как? Они мне сами сказали».
«Вот как? Просто так взяли и сказали?»
«Они... ну, просто сказали, и все».
Нэя улыбнулась Вульфу.
«В определенных условиях. Я хочу сказать, мужчина может кое-чем поделиться с девушкой, если обстановка тому благоприятствует».
«Вы были настолько близки с мистером Ладлоу и с мистером Фабером?»
«О, нет-нет». Ее подбородок чуть вздернулся. «Вовсе не так близки».
«Еще они вам признались?» «Ну да ладно. Итак, вы утверждаете, что вы не правительственный агент. Может, вы политический представитель? Вы приехали сюда с политической миссией?»
«Нет».
«А вы, мисс Ловчин?»
«Нет, сэр».
«Вы обе лжете».
Они так и уставились на него. Нэя вздернула подбородок. Глаза Карлы сузились, хотя и не настолько, чтобы не видеть, что творится вокруг.
«Мисс Ловчин!» — резко сказал Вульф. «Для интриганки вы на редкость неловки. С тех пор, как вы вошли в мой кабинет, вы дважды взглянули на книжную полку, на то самое место, где стоит Объединенная Югославия. Я знаю, что вы спрятали туда одну бумагу. Я сам ее оттуда вытащил и переложил в другое место».
Нэя по-прежнему не спускала глаз с Вульфа, но и только. Зато Карла подскочила с побледневшим лицом и бессвязно залепетала: «Но я только хотела...»
«Знаю».
Вульф остановил ее, подняв руку.
«Вы хотели только оставить ее там на некоторое время для пущей сохранности. Там, куда я спрятал ее, она даже в большей безопасности. Я упоминаю об этом только потому...»
«Где она?»
Глаза Нэи Тормич были похожи на две шпаги, пронзающие Вульфа насквозь, а голос разил, словно кинжал. Она вскочила и оказалась возле его стола так неуловимо быстро,
что ее движения напомнили мне Милтона, когда он продемонстрировал выпад со своей чемпионской шпагой.
«Где она?»
Тут Нэя повернулась, потому что Карла подбежала к ней и схватила за локоть. Она отряхнула рукой, пытаясь высвободиться, но Карла только крепче схватила ее локоть и отрывисто заговорила. «Нэя, Нэя, сядь на место! Нэя, ты же знаешь!» Нэя в ответ разразилась потоком слов, для которых, попытайся я что-то записать, все равно не подыскал бы подходящих английских букв. Ее подруга не осталась в долгу, но ее речь была более спокойной. Карла вполне владела собой.
«Я, между прочим, понимаю сербо-хорватский», — заметил Вульф.
«О!» — воскликнули они в один голос.
«Мне довелось пожить в Югославии», — кивнул Вульф. «В свое время я немного поработал на австрийское правительство. Я был тогда слишком зелен и не понимал, что этого не стоит делать. В 1921 году я все еще был в вашей стране и удочерил там одну девочку».
«Я хочу, чтобы вы вернули мне эту бумагу».
«Знаю, мисс Ловчин, но я даже обсуждать ничего не собираюсь и предоставлю вам самим разбираться со своими делами, пока вы, детки, не сядете на свои места и не станете вести себя прилично. Чтобы больше не было ни подпрыгиваний, ни кошачьего визга, я этого не выношу. Да и кроме того, ваши стенания вам не помогут. Сядьте!»
Девушки повиновались.
«Вот так-то лучше. Я упомянул о том документе только чтобы на деле показать вам, как я догадался, что вы лжете, говоря, что не выполняете в этой стране политической миссии. А, кстати, полиции вы, наверное, тоже солгали? Ну, конечно, как же иначе? Теперь, раз уж речь зашла о том документе, мисс Ловчин, расскажите, как он попал к вам».
«Я?» Карла перебирала складки юбки. «Просто попал и все».
«Где и каким образом? Это ваш документ?»
«Я украла его».
«Нет!»
— резко оборвала ее Нэя.
«Это я украла его!»
Вульф пожал плечами.
«Поделите эту сомнительную честь пополам. У кого вы его украли?»
«У особы, которой он принадлежал».
«У княгини Владенки Даневич?»
«Не скажу».
«Хорошо. Это все же лучше, чем пытаться меня обмануть. Княгиня сейчас тоже в Нью-Йорке?»
«Я ничего не расскажу вам об этом документе».
«Берегитесь. Вы рискуете жизнью. Единственное, что защищает вас от обвинения в убийстве, это неподтвержденное алиби, представленное Фабером. Вы хотите, чтобы я уберег вас от этой опасности?»
«Да».
Какое-то мгновение казалось, что она вот-вот улыбнется, но этого не случилось.
«Да, хочу»,
— повторила она.
«Вы готовы заплатить мне обычный гонорар, который я требую в таких случаях? Например, несколько тысяч долларов?»
«О, боже, нет!»
Она взглянула на Карлу и снова на него.
«Но я попробую».
«А когда вы посылали ко мне мисс Ловчин, вы что, рассчитывали, будто я помогу вам просто потому, что вы моя приемная дочь?»
Она кивнула.
«Я подумала, что вы, может быть, почувствуете что-то».
«Ну, знаете ли, моя жировая прослойка, подобно носорожьей шкуре, защищает меня от окружающей среды. Из-за моих сантиментов мне пару раз слишком сильно досталось, и с тех пор я с чувствами покончил. Останься я как раньше, тощим и прытким, то уже давным-давно протянул бы ноги. Вы знаете, что у меня нет никаких доказательств, что вы моя дочь. Мисс Ловчин, которую вы подослали ко мне, передала мне свидетельство об удочерении, подписанное моей рукой. Вот и еще один документ. Его вы тоже украли?»
Карла издала негодующее восклицание. Нея снова вскочила, глаза ее сверкали.
«Если вы можете так думать, то дальше нет смысла».
«Я вовсе так не думаю. Просто я ничего не знаю. Я же попросил вас, чтобы вы перестали вскакивать с места. Пожалуйста, сядьте, мисс Тормидж. Спасибо. Я всегда был романтичен до идиотизма. Я и сейчас таким остался, только научился держать в узде свои порывы. Когда я был 25-летним мальчишкой, мне казалось романтичным стать секретным агентом австрийского правительства. Мое возмужание, а заодно и накопление жизненного опыта, было прервано мировой войной. Мировая война не самый лучший способ узнать жизнь. Она просто выдерживает вас в крепком рассоле слез, страха и отвращения. После войны я еще был тощий и прыткий. В Черногории я принял на себя ответственность за средства к существованию, а также физическое здоровье и нравственное воспитание 3-летней осиротевшей девочки. Я удочерил ее. Я сделал еще кое-что, что позволило мне окончательно избавиться от юношеской восторженности. Но это уже с вами не связано. Когда я впервые увидел ту девочку, она была похожа на живой скелетик. Из-за других своих дел мне пришлось расстаться с Черногорией. Я оставил девочку, как полагал, в хороших руках и вернулся в Америку.
Вульф откинулся в кресле и чуть прищурился.
«А дальше, пожалуйста, продолжайте вы».
«Вы оставили меня в Загребе с Перебровником и его женой», — сказала Нея.
— Верно. Как вас тогда звали?
— Анна. Мне было 8 лет, когда их арестовали и расстреляли, как бунтовщиков. Я не очень хорошо это помню, но знаю обо всем досконально.
— Понятно,
— мрачно отозвался Вульф.
— И те 3 года, что я продолжал посылать деньги в Загреб, их кто-то попросту прикарманивал, прикрываясь именем Бровника. У меня зародились подозрения, и я решил в этом разобраться, хотя тогда уже был далеко не тощим. Но ничего выяснить мне не удалось. Мне так и не удалось разыскать ту девочку. Я угодил в тюрьму, откуда меня вызволил американский консул, и в течение 10 часов должен был покинуть страну.
Вульф скривился.
«С тех пор я больше не был в Европе, да и в тюрьме тоже. Где же вы скрывались?»
«Мне тогда было 11 лет».
«Да, но все же, где вы были?»
Прежде чем ответить, она некоторое время изучала его взглядом.
«Я не могу вам этого сказать».
«Либо вы мне все расскажете, либо уходите отсюда и больше не возвращайтесь. Бумага, которую вы украли, а ваша подруга спрятала в моей книге, останется у меня. Только не поднимайте снова кошачий визг».
«Расскажи ему, Нея», —
велела Карла.
«Но, Карла, тогда он узнает. Расскажи, я говорю».
«И расскажите правду», — посоветовал Вульф. «Я все равно ее узнаю, если отправлю телеграмму в Европу».
«Когда Бровников арестовали, меня отправили в интернат», — начала Нея. «Год спустя меня забрала оттуда женщина по имени миссис Кэмпбелл».
«Кто это?»
«Англичанка, секретарь князя Петра Даневича».
«Что ей от вас было нужно?»
«Она посетила наш интернат, и я ей как будто понравилась. Тогда я уже не была скелетиком. Она хотела удочерить меня, но не могла этого сделать из-за вас».
«Почему она не связалась со мной?»
«Из-за князя Даневича. Они были друзьями, почти как вы и Бровники. Они знали, что из-за вас у них могут быть неприятности, и потому связываться с американцем им не очень-то улыбалось».
«Разумеется. Вряд ли бы удалось вызвать американца и потом расстрелять его. Значит, она просто украла деньги, которые я посылал в течение 3 лет».
«Об этом я ничего не знаю».
«А сейчас она где?»
«Она умерла 4 года назад».
«Где вы были после этого?»
«Я продолжала жить там же, где и раньше».
«У Даневичей?»
«В их доме».
«Молодой князь Стефан тоже там жил?»
«Да, и он, и его сестры».
«А жена?»
«Потом, да, конечно, когда они поженились 2 года назад».
«С вами обращались как с членом семьи?»
«Нет». Она поколебалась, но снова настойчиво повторила. «Нет, никак с членом семьи».
Вульф повернулся к Карле и резко спросил.
«Вы жена Стефана, княгиня Владанка?»
Девушка, хлопнув ресницами, широко раскрыла глаза.
«Я? Боготи! Нет!»
«Но ведь та бумага, что вы сунули в мою книгу, была у вас!»
«Я же говорю, что украла ту бумагу!» — прервала Нея. «Я не всегда лгу».
«Где вы ее украли? В Загребе или в Нью-Йорке?»
«Об этой бумаге я ничего не могу вам рассказывать», — покачала она головой. «Ни за что, чем бы вы мне ни грозили».
«Секретная политическая миссия», — хрюкнул Вульф. «Знаю, как же. Скорее умру, но не скажу. Я сам играл в эти глупые грязные игры. Но коль скоро вы жили в одном доме с княгиней Владанкой, вы должны очень хорошо ее знать. Вы с ней подруги?»
«Подруги?» На лбу Неи собрались складки. «Нет».
«Какая она из тебя?»
«Умная, красивая, эгоистичная и вероломная».
«Вот как! Но я спрашиваю про внешность».
«Ну, она высокая, руки у нее гибкие, словно 2 змеи. Лицо вот такое», — Нэй изобразила овал. «Глаза такие черные, как у меня, даже, пожалуй, чернее».
«Она сейчас в Загребе?»
«Когда я уезжала, она была там. Говорили, что она должна поехать в Париж, повидаться со старым князем Петером, а потом в Америку».
«Вы лжете!»
Она посмотрела прямо на него.
«Иногда лгать необходимо. Есть такое, о чем я не могу вам рассказать. Не имею права».
«Ха! Только через мой труп, верно? Ваши губы запечатаны накрепко каким-то тайным обетом. Но вам-то что с того? Когда вы думаете завершить свою политическую миссию?»
Нэя Тормич посмотрела на него, затем на Карлу, снова на него и ничего не ответила.
«Да будет вам! Решайтесь!» — нетерпеливо поторопил Вульф. «Я спросил о сущем пустяке. Когда? В обозримом будущем?»
«Да, наверное», — наконец призналась она. «Возможно, даже завтра».
«Сейчас уже далеко за полночь. Вы имеете в виду сегодня?»
«Да. Но необходимо, чтобы та бумага была у меня. Вы не имеете никакого права держать ее у себя. Когда этот слабоумный Дрискл поднял шум из-за своих идиотских бриллиантов, которые якобы украли, я подумала, что полиция приедет и запросто может всех обыскать. И комнату, где я живу, тоже. Я и вспомнила о вас. О том американце, который удочерил меня, когда я была ребенком. Когда я уезжала из Загреба, свидетельство об удочерении я взяла с собой. Его отдала мне перед смертью миссис Кэмпбелл. Вот мы с Карлой и решили, что у вас бумага будет в большей безопасности, чем в любом другом месте. И мы обсудили, как оставить ее у вас, чтобы позднее можно было ее легко забрать снова. Потом вы отказались помочь мне, и ей пришлось вернуться к вам и сообщить, кто я на самом деле».
Она замолчала и улыбнулась ему, но была так встревожена, что улыбка получилась озабоченной.
«Я должна получить назад ту бумагу. Должна!»
«Посмотрим. Вы сами признались, что украли ее. Итак, вы рассчитываете сегодня завершить свою миссию?»
«Да».
«Вы, конечно, понимаете, что пока дело об убийстве не будет раскрыто, полиция не выпустит вас из Нью-Йорка».
«Но я... Вы же сами сказали, что мое алиби...»
«Ваше алиби дело не решает. Не делайте глупостей. Если поручение ваше завершится, не вздумайте ускользнуть на каком-нибудь корабле, переодевшись русалкой. Кто такая мадам Зорка?»
Обе девушки изумленно уставились на него.
«Ну?»
— резко потребовал Вульф.
«Вы ведь ее знаете, верно?»
Карла рассмеялась, на первый взгляд совершенно естественно, словно ее просто что-то позабавило. Нея проговорила.
«Да почему? Она вообще никто, просто модельерша».
«Я так и понял. А почему она стала называть себя таким именем? Именем дочери короля Черногории Никиты?»
«Но королева Зорка умерла».
«Я знаю. Откуда у простой модельерши такое имя?»
Карла снова засмеялась.
«Может, вычитала в какой-нибудь книге?»
«Но кто она?»
Нея пожала плечами и повернула ладони вниз.
«Мы ничего о ней не знаем».
С минуту Вульф разглядывал их, затем вздохнул.
«Ну хорошо. Уже поздно, вам давно пора спать, тем более, что завтра вам придется вставать рано, чтобы отправиться к мистеру Роуклиффу. Можете с ним пококетничать, он на женщин падок. Когда освободитесь, приходите сюда часам к 11, и я дам вам вашу бумагу».
«Но мне она нужна сейчас».
«Сейчас вы ее не получите, ее здесь нет. Я буду...»
Нея подскочила. «Что вы с ней? Где она?»
«Прекратите визжать! Она в безопасности! Завтра в 11 я вам отдам ее! Сядьте! Впрочем, нет, не трудитесь. Вы все равно уходите. И запомните, не делайте глупостей. А вам, мисс Ловчин, я бы посоветовал не замышлять ничего более серьезного, чем еда и сон. Я говорю так... из-за бездарного представления, которое вы здесь разыграли, чтобы спрятать бумагу в моей книге, расспрашивая при этом мистера Гудвина, читал ли я ту книгу и не штудирую ли ее, и не читаю ли сейчас. Невероятно!»
Карла вспыхнула. «Я думала, я нечаянно».
«Боже милостивый, нечаянно! Да я и сейчас еще подозреваю, что вы рассчитывали на то, что мы найдем эту бумагу. Только вот не пойму, зачем вам это понадобилось? Ладно, спокойной ночи. Кстати, мисс Тормич, насчет того, что вы стали моей клиенткой. Свидетельство об удочерении я верну вам утром вместе с другим документом. Похоже, оно и в самом деле принадлежит вам». «Но я люблю все предусмотреть наперед, чтобы не возникло недоразумения. Вы останетесь моей клиенткой до тех пор, пока считается установленным фактом, что вы та самая девочка, чьи тощие ребрышки мне довелось увидеть в 1921 году. Сейчас я вас защищаю. Но если выяснится, что вы меня обманывали, я стану вашим врагом. Я не люблю, когда меня дурачат».
«Сомневаюсь, что смогла бы одурачить вас, даже если бы захотела».
Она встретила его взгляд и неожиданно улыбнулась.
«Если хотите, можете пощупать мои ребрышки, но вот посмотреть на них...»
«О, нет! Не стоит, благодарю вас! Спокойной ночи! Спокойной ночи, мисс Ловчин!»
Я проводил их, помог одеться, а когда они вышли на улицу, закрыл дверь на засов. Затем вернулся в кабинет, остановился у стола Вульфа и, посмотрев на него сверху вниз и заметив выражение его лица, неподвижного и с закрытыми глазами, позволил себе всласть потянуться и зевнуть.
«Хвала Богу!» — провозгласил я. «Я, конечно, обожаю черногорских девушек, но не пора ли в постельку? С ними все в порядке. Я предложил их проводить, но они отказались. Несмотря на это, мне придется смотаться на 48-ю улицу и пригнать треклятый родстер. А случай весьма своеобразный. Я спинным мозгом чувствую, какой романтический конец может получиться у этой истории. У меня сложилось внутреннее убеждение, что с наступлением полнолуния я в этом самом кабинете буду официально просить у вас руки вашей дочери. Вам это тоже будет не так плохо, господарь? Только вам придется помочь мне отучить ее от вранья».
«Заткнись!»
«Так мне ехать за родстером?»
«Пожалуй, да».
Вульф содрогнулся. «Выйти из дому, да в такое-то время...»
«Во сколько придет Сол?»
«В 9 утра».
«Позвони ему и попроси принести тот конверт».
«Хорошо, сэр. Вы и в самом деле намерены вернуть ей бумагу?»
«Да. Я хочу посмотреть, что она с ней будет делать. Фред и Ори тоже будут здесь в 9 утра?»
«Да, сэр. За кем вы хотите установить слежку?»
«Слежка, может, и не понадобится. Хотя кто знает?» «Возможно, да. Для ее же собственной безопасности. Эту бумагу жаждет заполучить мистер Фабер».
«И не только жаждет заполучить, но даже знает, где она лежит». Я зевнул.
«А так как положила ее сюда Карла, значит ли это, что она сама ему сказала, где ее искать? Или он узнал об этом от члена вашей семьи?»
«У меня нет семьи».
«Вообще-то считается, что дочь — это член семьи, а в данном случае едва ли будет преувеличением сказать, что дочь — это и есть семья». Я постарался говорить веско и торжественно.
«Когда я на ней женюсь, думаю, мне неизбежно придется называть вас папой».
«Арчи, клянусь всеми святыми!»
«И я стану вашим наследником, когда вы приставитесь. Мне достанется ваша страховка. Мы устроим турниры по гольфу между отцом и сыном. А несколько позже вы будете нянчить младенца».
«Нет, нескольких младенцев. А когда придет время разводиться...» «Да что еще за дьявол?»
В дверь позвонили.